Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем исследование Слова Божьего, как к этому уже в Ветхом Завете призывает нас Святой Дух в Оси, глава 6, стих 6. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и благоведение более, нежели всесожжений». Господь Иисус призывает свой народ Израиль к проявлению милости и к благоведению. Израиль блудодействовал за богами всех окружающих народов и именем Иеговы приносил богам этих народов жертвы. Это говорит о том, что у израильтян совершенно не было больше богобоязни. Богу Иегове они приносили хромое, слепое и все, что им лично было неугодно. Поэтому Господь Бог не желает больше ни жертв, ни всесожжений, а милости и боговедения. Господь призывает израильтян к тому, чтобы они познали своего Бога Иегову и Его любовь в Его милости и долготерпении, чтобы они полностью доверялись Ему во всех ситуациях, чтобы они поверили в величие Его обетований. Господь Иисус готовит свой народ к тому, чтобы он всей душой и сердцем ждал пришествия своего Мессии в плоти. А для этого он дал Израилю довольно много откровений через пророков, неоспоримых и недвусмысленных сообщений. Поскольку Господь Иисус знал, что Израиль не примет его своим мессией, и что его святой волей является спасение всех людей мира, исходя из Нового Завета, то он уже в Ветхом Завете во множестве и разнообразии жертв образно указывает на этот факт, что он должен в плоти умереть за грехи всего человечества. Все жертвы, которые израильтяне должны были приносить Иегове, согласно закону, являются прообразами совершенной жертвы Господа Иисуса. Поэтому, рассматривая жертвы Ветхого Завета, мы продолжим рассмотрение посланника Небесного Отца, нашего первосвященника Иисуса Христа. С этой целью предлагаю вам, дорогие слушатели, для рассмотрения серию жертв согласно книге Левит. Мы рассмотрели с вами много прекрасных тем из Ветхого Завета, как, например, колодцы, города-убежища, Пасха, Езекии и Осии, благодать на благодать, как связующее звено между Ветхим и Новым Заветом, и другие прекрасные темы. А теперь рассмотрим серию основных жертв, в которых мы в духе увидим готовность нашего Господа Иисуса умереть за каждого из нас, за наши грехи. Мы увидим в этом Его любовь к нам, к Своему творению. Но как вступление к этой довольно обширной теме, рассмотрим сначала жизнь Моисея, который является прекрасным прообразом нашего Господа Иисуса в плоти, то есть прообразом Сына Человеческого. Я уже упоминал раньше об этом. Этот факт я особенно теперь подчеркиваю. Если Давид, царь израильский, является прообразом Иисуса на время благодати, то Моисей является прообразом Иисуса в плоти, то есть на Сына Человеческого, как Иисус сам себя назвал. Итак, рассмотрим этот прекрасный прообраз на Иисуса, на Сына Божьего, Сына Человеческого, Моисея. Вся ветхозаветная служба жертв, очевидно, находилась во взаимосвязи с личностью Моисея. Вот поэтому мы и хотим его прежде всего рассмотреть. Брат Моисея по плоти Аарон стал первосвященником из-за этих особых обстоятельств на эту тему. из предшествующего исторического пути мужа веры Моисея мы познаем, из какого великого и трехкратного противоречия против Бога призван Божий муж Моисей, и посредством разговора с Богом превращен в пригодный для Господа инструмент. Особенно ценно наблюдать в этой истории, как и какой методикой Бог внутренне преобразует Моисея, убеждает его в истине и затем укрепляет в вере. Затем мы рассмотрим 5 основных жертв после рассмотрения личности Моисея. Итак, возьмем за основной текст послание евреям, глава 11, стих 27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Рассмотрим в этом отрезке пути веры, которые в конечном счете являются проблемами веры. Для нас, новозаветных верующих, большой важностью является признание того, что в делах веры мы лишь постольку можем продвинуться вперед, насколько Слову удается нас изменить, насколько Слову Божьему удается нас изменить, настолько мы можем продвинуться в вере. Это значит, мы должны разрешить Богу, чтобы Он мог нас изменить. Прежде всего, мы должны иметь полное «да» к этому изменению, ибо в противном случае слышанное или прочитанное слово не может в наших сердцах целенаправленно выполнить то, для чего оно дано. И как только поставим перед глазами нашего сердца упомянутые в Евреях, глава 11, личности, то мы их признаем как героев веры. Не без основания Слово Божие перечисляет этих ветхозаветных людей, ибо за каждым отдельным из них скрыто происхождение из неверия и его изменение через Слово Божье к вере. В Евреях 11:27 нам представлен Моисей. Моисей был истинным Божьим мужем веры. Это подтверждает Писание. Нам следует взять себе в пример мужей веры Библии и во всем, что касается их веры, следовать за ними. Но это подражание должно лежать не только в богатстве мысли нашего разума и в познании, оно должно иметь практическое воздействие в нашей личной жизни. Мы должны подражать их вере. Где и как часто мы это сможем. Поэтому рассмотрим несколько моментов из жизни Моисея, мужа Божьего, который был удостоен Богом дать закон и этим ветхозаветное богослужение, жертвоприношение, а также праздники для израильского народа. Рассмотрим эти вещи, познаем и примем в сердце, чтобы в делах веры мы все продвинулись вперед, а именно так, как это угодно Богу, ибо это цель, для которой Бог сегодня дает свое слово. Здесь речь идет о нас, Церкви Иисуса, и о каждом в отдельности спасенном и рожденном свыше верующем во Христе. Если в Евреях, глава 11, стих 27, мы читаем: «Верою оставил он», то есть Моисей, «оставил Египет», то это было не в его 40-летнем возрасте. Нет, как он раньше уже один раз бежал из Египта, когда убил египтянина. Тогдашнее бегство из Египта произошло не на основании веры, а произошло из страха, на основе его обремененного сознания, которое Моисей имел вследствие совершенного убийства. Когда Моисей во второй раз оставил Египет, то это произошло на основании веры. Слово Божие говорит, что в это время ему было уже 80 лет. Итак, 40 долгих лет Итак, мы приходим к вопросу, стал ли Моисей в течение долгих 40 лет, с 40 до 80, героем веры? Совершенно решительно отвечаем «нет». Преступление, убийство, безусловно, способствовало тому, что Моисей стал кратчайшим человеком из всех людей на земле, способствовало этому, как говорит Писание в числах 12, стих 3. Но никогда этот злой поступок не мог послужить ему для большей веры, для увеличения его веры, ибо в противном случае в Библии было бы написано: «Вы должны совершать злые поступки, должны убивать, чтобы прийти к вере». В чем же тогда лежит суть быть исполненным верой? Где скрыто действительное начало веры у Моисея? Рассмотрим по порядку все те вещи, которые касаются Моисея и которые он пережил, чтобы ясным образом увидеть перемену из положения неверия к вере. Рассмотрим для этого 3 места из Исхода, глава 3 и глава 4. Точно так, как тогда в Исходе глава 3 и глава 4 Бог явился Моисею, ибо это была встреча Моисея с Богом. Также и для нас сегодня каждое отдельное обращение является потрясающей встречей с Богом. Когда человек приходит с покаянием к Господу, действительную глубину встречи, ее внутреннее содержание при нашем обращении к Господу мы никогда не постигнем за время нашей земной жизни. С помощью 5 чувств нам это вовсе и не нужно, ибо мы должны только верить. Как я благодарен моему Господу, что Он не требовал от меня, чтобы я был спасен постижением Бога, постижением Его путей, а просто из веры, через покаяние спас меня. Это был Господь, который из Исхода, глава 3, говорил из пламени огня тернового куста к Моисею. Почему Господь это вообще делал? Бог хотел Моисею показать свое величие. А для чего? Чтобы Моисей научился верить. Каждое спасающее обращение сегодня следует видеть во взаимосвязи с огнем суда, которым на кресте висел наш Господь Иисус Христос, то есть, что Он за каждого приходящего погибшего грешника заплатил ценой своей жизни на Голгофе. Он претерпел крестную смерть, чтобы мы верили. Господь Иисус Христос висел на кресте и страдал не для того, чтобы мы погибли, но чтобы через веру спасти нас из окружающего злого мира, Галатам глава 1, стих 4, и одновременно из нашего собственного проклятия, в котором по своей природе находится каждый человек. Насколько велик Иисус Христос в нашем сердце, настолько будет различима и величина нашей веры. Как велик Господь Иисус в твоем сердце, и как велика твоя любовь к Нему, как ты доверяешь Ему, такова и твоя вера. Бог имеет намерение возвеличить в наших сердцах Христа, точно так, как тогда Бог хотел возвеличиться в сердце Моисея. У Моисея и у нас, чтобы мы стали верующими. До тех пор, пока мы слишком рассматриваем себя, мы слишком мало познаем Бога. Заметьте себе это, дорогие слушатели. Бог говорит с Моисеем. Итак, первый ответ неверия Моисея. В Исходе глава 3 и 4 Господь позаботился о Моисее многими словами. Там Бог представился ему Богом его отцов. Он упомянул Авраама, Исаака и Иакова. Затем Бог дальше говорит с Моисеем и сказал ему, что он, сам Бог, хочет вывести народ Израиля из Египта. Не Моисей должен вести, а сам Бог хочет вывести свой народ Израиль из Египта, чтобы привести его в пространную землю, где течет молоко и мед. В этом месте именно перед Моисеем впервые высказываются Богом эти выражения, приготовленные Богом, благовествование представлено здесь Моисею. Тот очень долго слушал разъяснение Бога, но когда в исходе глава 3 стих 10 Бог говорит Моисею: «Я пошлю тебя к фараону», то Моисей немедленно в следующем же стихе 11 отвечает: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Какой ответ неверия! «Кто я?» — говорит Моисей. Он не понял, что Бог хочет вывести Израиль. Сколько наставлений все же нужно, чтобы нам научиться понимать Слово и признать Бога, как неразумны еще и сегодня все спасенные. Эти слова Моисей говорит здесь в абсолютном неверии, потому что он не доверял Богу, что Бог справится с тем, чтобы вывести Израиль из Египта. Моисей вообще не понял, что Бог сам хочет вывести свой народ. Господь Бог хочет вовлечь людей, как тогда Моисей, так и сегодня нас, в свое дело, чтобы мы стали соучастниками, чтобы нам награду вечности дать каждому. Он хочет использовать нас для своей работы, но действующим является один Бог. Он, конечно, хочет использовать таких, которые верят. Поэтому Бог явился Моисею, чтобы он верил. И тем не менее Моисей отвечал неразумное в ответ на все старания Бога. Почему Моисей вел себя так нелепо, вздорно? Потому что он сделал огромную ошибку, которую неверующие и сегодня еще делают, потому что и они еще не научились. Моисей смотрел на себя, вот где ошибка, на свою личность, на свое тело, на свое мышление и понимание, но не на своего Бога, который перед ним стоит. Поэтому он так говорил. Что же, можем и мы сказать, видел Моисей при саморассмотрении? Что он видел? При этом он 80-летний смотрел в этот момент 40 лет назад. 40 лет назад, на ту жизнь, когда он бежал из Египта. Он видел, как он 40-летний имел намерение освободить свой народ из рабства Египта. Оглядываясь назад, Моисей видел способ, которым он намеревался это сделать, и как в заключении этого убитый египтянин лежал на земле. Вот на это он смотрел. Это было действительно непрославляющее действие. Моисей, получивший воспитание в соответствии с мудростью египтян, в конечном счете обошелся с этим мужчиной по мудрости мира сего. Поэтому египтянин лежал убитым на земле. Поэтому и говорит Моисей: «Кто я?» — ответил Моисей. Моисей должен был научиться, что освобождение должно прийти не через мудрость Египта, а через мудрость свыше. Иакова 3:17. Но это можно было получить только через веру. И далее Бог утруждается в отношении Моисея многими словами и в большом терпении. Он дал ему теперь понять, что он, говорящий, является тем, который называется «Я Есмь». В этом месте имя Иеговы «Я Есмь Сущий» впервые открывается самим Богом. В исходе, глава 4, Бог дает Моисею власть совершить три мощнейших знамения. Первое. Жезл превращается в змею, рука, вложенная в пазуху, вынимается оттуда, покрытая проказой. В-третьих, вода, взятая из реки, на суше превращается в кровь. В Все эти знамения Моисей должен был совершить перед израильтянами, чтобы и народ, который является собственностью Бога, верил. Все, весь Израиль, чтобы народ верил. Отсюда мы познаем, что видимые знамения еще далеко не вызывают такой веры, которая твердо и постоянно доверяет Богу. Так было и во времена Господа Иисуса, когда многие из Его учеников покинули Его. В Иоанна 6, особенно стих 66 и далее. Там Господь Иисус обернулся и видит только 12 Своих учеников и говорит им: «Не хотите ли и вы отойти?» Но они хотели остаться, потому что слышали глаголы вечной жизни из уст Иисуса, Сына Божьего. Так, переходим ко второму ответу неверия Моисея. После всех хлопот Господа с Моисеем, Моисей отвечает: «О Господи!» Исход 4, стих 10. «О Господи!» — говорит Моисей. Можно сказать, он был сыт. Сыт всем тем, что Господь ему до этого момента сказал. «Человек, я неречистый, и таков был вчера и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Не хватало лишь, чтобы Моисей еще сказал: «Оставь меня, наконец, в покое». Таким образом, Моисей во второй раз отвечает в абсолютном неверии. Назовем здесь вещи своими именами, чтобы нам знать, кто такие мужи Божьи и откуда они берутся. Секрет его неверия заключается в том, что Моисей не хотел того, что хотел Бог. Запомним это. Моисей не хотел того, что хотел Бог. И мы точно такие же. Хорошо ли мы это предложение слушали? Если мы не хотим того, что хочет Бог, то мы стоим в неверии. За этим непослушанием стоит один секрет. Это секрет греха, ибо неверие есть грех. Что Моисей был человек неречистый, это факт. Но то, что Моисей рассказывает здесь Богу, было ничем иным, как отговоркой и уверткой. Причина проблем Моисея с Богом находилась единственно в недостатке его готовности. Он не был готов идти по заданию Господа. И сегодня можно встретить много верующих, которые готовы совершить для Господа Иисуса большие дела, но Бог не дает им задания именно потому, что у них нет внутреннего «да» к настоящим путям. Они увиливают, они хотят по-своему. Нет внутреннего «да» к настоящим путям, по которым Господь их ведет или хочет вести. И до тех пор, пока мы не имеем внутреннего «да» к вождению Господа, сейчас именно Бог никогда не сможет нас использовать для дальнейших заданий. Если мы это теперь поняли, то будем выполнять Божьи задания. Избранный Богом для Моисея путь был для него совершенно неудобным, поэтому он не хотел идти этим путем. Но для Бога Моисей был бы пригодным лишь тогда, когда он был бы найден в непосредственной области воли живого Бога и там задействован. В отношении Моисея Бог имел определенные намерения, определенное намерение. Но Моисей этого не знал. Если бы Моисей это знал, то он наверняка не выступил бы против Бога с такой речью полной неверия. Но если бы он это знал заранее, то все его поведение не было бы поступком веры. Надо было вере научиться сначала. На этом месте Бог хочет нас наставить, чтобы хоть немного продвинуть нас вперед на пути следования за Господом. Он хочет нам показать, чтобы то, что мы еще не знаем, и то, что мы еще не умеем, тем не менее делали в доверии к Богу. Почему? Потому что Бог это хочет, и стало быть, Его Слово это говорит. Верный Бог сможет с нами лишь тогда продвинуться вперед, если мы, первое, ищем Его волю, и второе, от всего сердца желаем Его воли. Желаем, ищем Его волю, и от всего сердца желаем Его воли. Пусть это длится сколько угодно, это не играет роли, а напротив, ибо Бог хочет нас подготовить на протяжении длительного времени. Миру Египта потребовалось тогда 40 лет, чтобы из Моисея получился убийца, и Богу потребовалось 40 лет, чтобы дать Моисею возможность трудиться в винограднике Господа. Итак, идет время подготовки Моисея. Имеем ли мы внутреннее «да» к этому времени подготовки Господом? Имеем ли мы это внутреннее «да»? Чем больше время подготовки, тем пригоднее инструмент в руках мастера, в руках всемогущего Бога, как тогда, так и сегодня. Почему? Потому что он тот же вчера и сегодня, и вовеки. Евреям 13:8 и Малахия 3:6. Моисей не хотел принять задание, потому что он смотрел на свои неприспособленные уста и на свой костный язык. Две вещи кажутся нам сегодня, как и Моисей тогда, прямо-таки непреодолимыми. При задании Бога смотреть на Господа смотреть. Мы смотрим на всевозможные вокруг нас, в нас, за нами, но только не на Господа. И второе, умение ждать. Значит, первое, умение смотреть на Господа, а не на нас. И второе, умение ждать. Если Господь еще не дал задание и не дает, то это значит иметь терпение, выжидать. В противном случае будем иметь дело не с верующими, а с барахтающимися. Третий ответ невере Моисея. Бог все продолжает говорить с Моисеем. В большом и бесконечном терпении, пока Моисей, наконец, ответил. В Исходе 4, стих 13. «Господи, пошли другого, кого можешь послать. Разве муж веры может так говорить?» «Никогда не может так говорить. Пошли другого». Здесь говорит неверующий муж Моисей. Здесь открылось огромное неверие, которое Моисей сам себе позволил перед святым Богом. И так как Моисей не имел согласия к заданию Бога, то читаем дальше. «И возгорелся гнев Господень на Моисея». Стих 14. А теперь прочтем абсолютно внимательно следующее предложение. «Не желать или желать иначе, чем желает Бог, есть неверие». Было бы хорошо, если бы и мы как можно быстрее выучили эту лекцию, как должен был выучить ее Моисей. Но пока Моисей эту лекцию не знал и не выучил, он был для Бога непригодным. Мы все люди через грех, начиная с Адама, что касается нашей пригодности для Бога, стали настолько непригодными, что это невозможно сказать никакими человеческими словами. Мы настолько срослись и заняты нашей волей и нашими собственными мыслями, что Бог не смог с нами продвинуться вперед с того места, где мы сегодня стоим. На основании этого стиха, Исход 4, стих 13, мы приходим к поучительному предложению, которое могло бы гласить следующим образом. Неверие есть одновременно дерзость против Бога. Запомним это предложение. Неверие есть одновременно дерзость против Бога, не только грех. это есть дерзость человека в общем против своего Творца. Кажется, что у Моисея, собственно, и нельзя было ожидать такой дерзости, но тем не менее это было так. Поэтому рассмотрение и исследование ветхозаветных образов имеет высокую ценность, чем мы с вами и занимаемся. Вы подчеркнете из этих рассмотрений большую пользу для себя. Новый Завет также говорит, что эти образы даны нам в назидание. 1 Коринфянам, глава 10, стихи 6 и 11. Но так как Бог хотел послать именно Моисея, поэтому он и проявил так много хлопот и долготерпения. А Моисей что? Большой вопрос. Моисей, хотя и знал об этом, но не хотел. Бог хотел, а Моисей не хотел. Правда, Моисей хотел как-нибудь, но не так, как хотел Бог. Впрочем, несмотря на прошедшие 40 лет, Моисей был все еще печальным из-за тогдашнего недоразумения его земляков в Египте. Вместо того, чтобы они его, Моисея, то есть, тогда поддержали, так как он уже одного египтянина поверг на землю, они его же еще и обвинили, так что он вынужден был убегать, и он убежал. Моисей тогда ожидал сознательности, но ее не оказалось. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, если вы или если ты хочешь иметь или выполнять задание Господа, то не жди сознательности твоих собратьев. Стой ты перед Богом лично за себя, в личной ответственности, но не в твоей личной воле. А так как мы это только что читали в изложениях о Моисее, то надо надеяться, выучили мы эту лекцию. И действительно поразительно, с каким великим терпением Бог занимается далее с человеком, который не хочет, не хотел, а это есть ты и я. Мы спрашиваем, почему, собственно, Бог главу за главой занимается Моисеем. Столько времени посвятил ему. Ответ гласит, потому что Бог знал, какой плод для вечности из этого возникнет. Он ведь вначале знает, что будет в конце. Тем временем Господь говорит дальше. Здесь для нас Бог является мощным примером для нашего собственного терпения. Так что мы не имеем права отвергнуть хотя бы одну единственную душу. Затем Бог дальше говорит к Моисею, что его брат Аарон должен за него говорить, так как Моисею остается только давать указания. Независимо от поведения неверия Моисея, Бог говорит ему, чтобы он был Аарону вместо Бога. Исход 4, стих 16. Несмотря на недостаток речи, какое возвышение для Моисея это было, Богом для Аарона! Хотел ли Бог благословить неверие в Моисея? Нет, конечно, никогда, но Бог не отступал. В этом месте нам следовало бы кое-чему научиться, чтобы и мы, начиная с себя, никогда не отступали, так как и в отношении нас Бог не отступает, чтобы привести нас в порядок, к вере, к настоящей вере, готовыми выполнять Его задание. И вот наступает великий поворот в жизни Моисея. Вдруг что-то произошло. Совершенно неожиданно, как молния с ясного неба, изменилось внутреннее состояние Моисея и его поведение, о чем мы неожиданно читаем в Исходе, глава 4, стих 18. «И пошел Моисей». Что случилось? Здесь возникают вопросы. Поэтому и мы поставим совершенно особый вопрос. Почему Моисей проявил неожиданно такую готовность все же выполнить задание Бога? начиная с этого места, с исхода 4 стих 18, Моисей является мужем веры и Божьим мужем, ибо с этим Моисеем мгновенно что-то случилось. Эту часть следует понять абсолютно точно, что здесь произошло. Теперь мы должны точно знать, что здесь происходило, иначе Господь не продвинется с нами, со мной и с тобой, не продвинется вперед. Мы спрашиваем, что было истинной причиной к тому, что Моисей вышел из своего отклоняющего состояния неверия. Он отклонял все предложения Господа, в котором он до сих пор находился. Его поведение изменилось, он мгновенно стал верить и действовать. И пошел Моисей. Мы спрашиваем, и дальше спрашиваем. Первое. Были это те знамения, которые показал ему Бог? Тогда мы должны совсем громко заявить. Нет, нет. Второе. Было это предложение Бога, чтобы Аарон за него говорил? Мы опять должны громко сказать «нет». Что же вдруг изменило жесткого человека Моисея к правильному положению веры? Поэтому мы должны теперь заглянуть в Библию. Чем мы с вами и занимаемся? В Библию, в Слово Божие. Ибо Библия, Слово Божие, учит нас этому. Мы имеем основополагающее учебное предложение в Римлянах 10 стих 17. Писание учит через апостола Павла в Божьем Духе. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Это было глубочайшей причиной к тому, что Бог неотступно и в удивительном терпении говорил Моисею главу за главой. Он знал, что через его слово в Моисее произойдет такое величайшее изменение в положительную сторону, чтобы слово Божие достигло его сердца, потому что вера приходит из этого слова, а он сам, это слово перед ним, он сам говорит. В этом заключается секрет Святого Писания. Благо тому, кто этому последует, поэтому одному обетована вечная жизнь, а другому — вечное проклятие, кто не будет верить. Одно лишь Слово Божие изменяет, лишь Слово Божие изменяет Моисея от одного мгновения к другому, от человека неверия к герою веры. Вот где секрет. В слове. Как мощно может Слово Божие и нас изменить? Секрет к этому я хочу сказать Господу. Да, Господь, я готов. Я хочу прийти, чтобы совершать Твою волю. Это есть вера, потому что вера есть доверие к сказанному Слову Господа в Его Слове, в Библии. Теперь мы снова вернемся к слову текста из Евреев, глава 11, стих 27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд». Поэтому мы можем о Моисее, которому между тем исполнилось 80 лет, сказать, что он верою оставил Египет, а именно теперь в вере, связанной со Словом. С этой веры он оставил Египет, не в неверии. Из-за этой его веры Моисей больше не боялся гнева фараона. Через ту же веру Моисей смог точно так же стойко выдержать. Стойкость принесла Моисею и израильскому народу победу во славу Бога. Вера Моисея давала ему возможность ходить в духе так, как бы видя невидимого. Дорогой брат и сестра, дорогой слушатель, если бы ты видел перед собой невидимого на расстоянии одного метра, то ты больше не грешил бы. Я уверен. Жаль, что с нами этого не происходит. Видеть постоянно перед собой его ставить, как сказано в псалме. Ибо имел бы ты веру, как это говорит Писание, то был бы больше храним от грехов. Поняли мы это? И дальше продолжаем, согласно этой теме, преображение через Слово Божие. Как Господь достигает с нами этого преображения? Конечно, в Евреях 11:27 Писание дает нам удивительное свидетельство о великом герое веры. Сколько хлопот было у Бога с этим Моисеем! Сколько хлопот имеет Бог с тобой и со мной! Все великие прообразы веры вышли из неверия. Освобождение от самого себя и от своевольных мыслей есть секрет веры. Освобождение от себя и от своих своевольных мыслей — это есть благословение, которое лишь немногие дети Божии знают, потому что из-за недостатка смирения сердца допускаются огромные ошибки, потому что не разделяют познание и веру. Познание. Мы знаем, что говорит Слово Божие о познаниях. Можно иметь огромное познание и ходить в своеволии, в неверии, в недоверии Господу. Да, иметь огромное познание. Такие дети Божьи думают, что перед Господом лишь то верно, что сами считают верным и правильным. Вот это своеволие. По этому поводу скажем именем Иисуса. Именно это фальшь. Именно по этой причине церковь Иисуса стала нищенски бедной. Через это фальшивомонетничество церковь Иисуса идет крутым путем вниз. Вниз. Находится в свободном падении, согласно физике. Вера приходит через слово, если мы это слово ищем так, чтобы оно нас изменило. Слово Божие слышать, так, одно. Слово Божие читать, это два. Слово Божие исследовать, это три. Слово Божие учить даже наизусть, это четыре. И все это вместе не дает никакой пользы, если мы это делаем без готовности к изменению наших сердец. Мы должны сначала себя как в зеркале увидеть в Слове Божьем, свое сердце, оценить его, и тогда проявить готовность. Святая Божья воля изменить сердца. Лишь только тогда, когда мы преображены в существо Иисуса, вера станет нашей частью. По поводу чего Слово Божие в Иоанна глава 7:38 говорит: «Из чрева таких детей Божьих потекут реки воды живой». Только единственное, связанное со словом «вера», является истиной, которой вследствие степени нашего послушания либо обладаем, либо замечаем ее отсутствие. Моисей, левит, слушал слова Божьи до тех пор, пока он пришел к совершенно определенному пункту — дать себя изменить через Слово Божье. Если человек пришел к этому пункту, то в этом еще далеко не лежит автоматика. Должно еще что-то следовать. Это мощный поиск и стремление стать похожим на Иисуса, длительное и систематическое разрушение нашей собственной воли, наших грехов, о которых мы, не распознав, часто полагаем, что они перед Господом хороши и верны, потому что мы совершенно другими глазами смотрим и на наши грехи. Но так как Моисей внутренне пришел к этому «да», то он стал мужем веры, которого Бог мог использовать для больших дел. Если Бог уже тогда, в дни Моисея, придавал вере такое большое значение, насколько же больше сегодня, если даже наше оправдание перед Богом лежит в этой вере, оправдание в вере. наше преображение в образ Его Сына происходит единственно в Его любви и через веру, в любви Божией и через нашу веру. Эта удивительная любовь Иисуса не ищет своего, 1 Коринфянам 13:5. Найти эту любовь в сердце искупленного человека является результатом настоящей веры. Если я эту любовь не имею, 1 Коринфян 13, стих 2b, Библия говорит, то я ничто, медь звенящая. Бог хочет, чтобы мы стали более похожими на Иисуса Христа. Вера, познание подчиняются этой любви. Вера и познание наше подчиняются Божьей любви. Это есть цель Бога с каждым из нас в отдельности. На этом мое время закончено. Продолжим в следующий раз.